Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте! И сегодня в программе. В Великобритании продолжаются аресты причастных к массовым беспорядкам в Лондоне. Трудовых мигрантов будут учить русскому языку. И на Украине отменяется техосмотр автомобилей. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Очередная ночь прошла в Великобритании спокойно, без уличных беспорядков и насилия. Британскую столицу по-прежнему патрулируют 16 тысяч полицейских. Продолжаются массовые аресты лиц, участвовавших в грабежах и вандализме. Широко обсуждается новая информация об инциденте, послужившем катализатором беспорядков. А бывший шеф нью-йоркской полиции Билл Браттон проконсультирует британских коллег по вопросам борьбы с организованной уличной преступностью. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Браттон, работавший в нью-йоркской полиции при мэре Рудольфе Джулиани, добился радикального сокращения преступности в крупнейшем городе США. О том, что сейчас происходит в Великобритании, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Уличные беспорядки в Лондоне вспыхнули после того, как 4 августа полиция застрелила жителя района Тоттенхэм Марка Дагана. Протест местных жителей вылился в грабежи и поджоги по всей стране. Первой информацией для прессы об этом инциденте сообщалось, что Даган был убит в перестрелке с полицией. На месте убийства был найден принадлежащий ему пистолет, а один из полицейских был госпитализирован. Информация исходила от комиссии по жалобам на полицию, которая расследовала инцидент. В пятницу комиссия опубликовала заявление, в котором говорится, что она неумышленно ввела в заблуждение прессу и общественность, и что Даган не стрелял в полицейских, что подтверждает баллистическая экспертиза. Тем временем в Лондоне и в других городах продолжаются аресты лиц, уличенных в грабежах, поджогах и вандализме. Произведено более 1600 арестов по всей стране, из них 1000 в Лондоне. По сообщению Министерства юстиции, перед судами, заседающими круглосуточно, предстали уже более 800 человек. Широко обсуждаются причины беспорядков и мотивы антисоциального поведения молодежи. Социальный психолог Сузелла Палмер специализируется на исследовании молодежной преступности. В интервью «Радио Свобода» она рисует психологический портрет участника уличных беспорядков.
Молодые люди, участвовавшие в беспорядках, это в большинстве своем маргиналы, отчужденные от общества социально, экономически и культурно. Кроме того, в их семьях существует огромный разрыв между поколениями, разрыв между взрослыми и молодежью. В современной Британии этот возрастной разрыв велик, как никогда раньше. Подростки и молодые люди чувствуют себя изолированными в собственных семьях. Это подталкивает их к участию в уличных бандах. Сегодня они в намного большей мере маргинализированы, чем когда бы то ни было. Это, по сути дела, потерянное поколение. У них практически утрачены все связи с обществом, включая связи с общинами, в которых они живут.
После того, как более 100 тысяч человек подписали петицию, призывающую местные советы лишать муниципального жилья семьи лиц, замешанных в беспорядках, ряд местных советов уже приступил к выселению семей участников грабежей и поджогов. Министр внутренних дел Тереза Мэй заявила, что 16 тысяч полицейских, патрулирующих улицы Лондона, останутся в городе до особого распоряжения. Отменены или перенесены по соображениям безопасности несколько футбольных матчей. В частности, по просьбе полиции перенесена встреча клубов Тоттенхэм и Эвертон. Отменен товарищеский матч сборных Голландии и Англии на стадионе Уэмбли. Выступая в парламенте, премьер-министр Дэвид Кэмерон призвал к жестким мерам в отношении участников беспорядков. В целом, британское общество поддержало его призыв. Однако Сузелла Палмер скептически относится к тому, что ужесточение наказания членов уличных банд, грабивших магазины, может решить проблему молодежной преступности.
Причина, по которой большинство молодых людей прекратило грабежи и поджоги, вовсе не в том, что они испугались значительного увеличения полиции на улицах или страх перед наказанием. Среди этих молодых людей всегда есть значительное ядро, которое не боится полиции и не озабочено последствиями своего поведения. Мы видели это неоднократно в последние дни. Совершавшие грабежи и вандализм подростки не были озабочены их последствиями для себя. И причина этого в том, что они считают, что им нечего терять. Некоторые из них попадут сейчас в тюрьму, но многие не воспримут это как наказание. Впервые в жизни они окажутся в обстановке, где их жизнь будет упорядочена. Я не считаю, что ужесточение наказания влечет за собой снижение уровня преступности. Если полиция ужесточает методы борьбы с преступниками, она неизбежно столкнется с ростом насилия и с их стороны. Представление, что усиление наказания может стать уроком для других, вряд ли сработает. Нужно признать, что эти меры правительства не соответствуют принципам британской юридической системы и вызваны стремлением политиков угодить жаждущим крови избирателям.
Говорила социальный психолог Сузелла Палмер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Колыме к работе на месте катастрофы самолета Ан-12, жертвами которой стали 11 человек, приступили следователи. В Дагестане убит начальник пожарной части райцентра Бабаюрт. В Туркмении около 40 человек приговорены к разным срокам заключения по делу о взрывах на складах боеприпасов в городе Абадан 7 июля. Глава Всемирного банка Роберт Зеллик предвидит новые опасности для мировой экономики. Совет безопасности ООН в ближайший четверг вновь обсудит ситуацию в Сирии. Йеменское отделение Аль-Каиды пытается произвести смертельно опасный яд рицин. В Германии сегодня отмечают 50-летие возведения Берлинской стены. И на Кубе сегодня состоится первая гей-свадьба.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Федеральная миграционная служба предлагает тестировать мигрантов на знание русского языка. Сейчас в таких республиках, как Таджикистан и Киргизия, работает более сотни центров по изучению русского языка, однако этого недостаточно, признают и сами мигранты. Они уверены, что этот экзамен только усложнит и так нелегкие условия труда мигрантов в России. Эксперты же идею Федеральной миграционной службы одобряют, однако признают, что критерии для оценки знаний языка в данном случае определить сложно, да и средств на осуществление замысла недостаточно. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Федеральная миграционная служба намерена ввести экзамен на знание русского языка для жителей республик бывшего Советского Союза, которые желают получить вид на жительство в России. С такой инициативой выступил директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. Пока система оценки знаний языка не разработана, однако предполагается, что соискатели, по примеру Запада, будут оценивать по бальной системе. Помимо владения русским языком, в оценку будут включены дополнительные критерии, однако какие, в ФМС пока не поясняют. Для того, чтобы мигранты смогли сдать экзамен по-русскому, миграционная служба планирует создать центры обучения языку. Этим учреждениям предоставят необходимые учебники, туда же должны направить преподавателей. В республиках Таджикистан и Киргизия уже открыто около 160 подобных учебных учреждений. Однако, как будет оцениваться уровень знания языка при сдаче экзамена, кто будет организовывать работу новых языковых центров и за чей счет, пока не ясно. Об этом Радио Свобода заявила вице-президент фонда «Миграция 21 век» Наталья Власова.
До сих пор нет пока никаких учебных пособий, никаких нормативов по тому, в какой степени, для какого конкретно трудового мигранта нужно знать русский язык. Потому что, смотрите, у нас есть мигранты, которые работают бригадами, например, на стройках. У них есть бригадир, который знает русский язык, а члены его бригады его не знают. Этот бригадир взаимодействует с начальством, и он все, решает все вопросы, а своим коллегам по работе он объясняет все это на их национальном языке. Работает трудовой мигрант в торговле. Ему нужно знать один объем. Третий работает в ЖКХ. Какова степень знания языка? Ведь всех обучить языку одновременно – это очень сложно. Это нет ни сил, ни учебной базы соответствующей, ничего. Не определено, как, для какого трудового мигранта каков должен быть объем знания для того, чтобы он мог осуществлять трудовую деятельность в России.
Основной вопрос, волнующий самих мигрантов, будет ли платным экзамен. Ведь, как заявила заместитель директора ФМС Екатерина Егорова, учиться в языковых центрах можно будет бесплатно, а вот за прохождение тестирования сами мигранты должны будут заплатить около 6 тысяч рублей. Председатель общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов уверен, что 90% въезжающих в Россию жителей Таджикистана не захотят проходить тестирование именно по этой причине.
И все дело на платной основе почему-то. Я не представляю, когда человека не платят заработные платы, приезжает в Россию, он находится беспомощными и не знает, куда обращаться. Помимо этого, они хотят, как значит, с патентами, так с разрешениями работы, брать у этих граждан иностранные деньги, якобы они обучают их русский язык. Именно из мигранта последние наши деньги содрат. Сейчас он прибывает, 18 тысяч платит за билет. Его заставляют пойти делать регистрацию, это 3 тысячи рублей. Ему заставляют купить патент за 2 тысячи рублей, там 1000. Его заставляют купить за 20 тысяч рублей в месяц, 2500. Миграционные службы России, купить разрешение на работу. Но совесть надо иметь, еще помимо этого, 6 до 9 тысяч заплатить за то, что он, значит, сдал экзамен. Но никто не хочет сегодня возвратить более 400 миллионов рублей сегодня Москва задолжала таджикским мигрантам. Они бегают по прокуратурам, бегают по МВД, везде, по коррупциям. И никто не говорит, что надо к ним вместе идти, решать их не заработать, платно возвратить. Это что-то, рабовладельский строй создает, что ли, по отношению к своим соседям в России?
Как заявил Радио Свобода, председатель организации «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов, знание русского языка не улучшит условия труда мигрантов и не повысит уровень заработной платы. Однако, если и браться за обучение мигрантов языку, то в первую очередь необходимо ввести изучение этого предмета в школьные программы Таджикистана за счет российского правительства.
Я предлагал нормальные варианты. Те, значит, учителя, которые находятся в России, именно таджики, которые имеют высшее образование, они готовы возвращаться на родину. Пускай Россия для этого имеет, значит, хороший бюджет, имеет, значит, золотой запас. Помогает учителям в Таджикистане за мизер, за копейки, за 100 долларов, которые положены им работать, дополнительно вести уроки, в школах с 9 по 11 класса. Нормальный вариант. Мы готовы со своей стороны помочь. Нам помогать, ну, надо в это направление российского государства. Но когда англичане, тоже американцы, на странах, значит, дальнего, ближнего зарубежья, так называемого, помогают и развивают свой язык. За Жиркова они платят 5 миллионов евро футболисту, а нам не надо 5 миллионов евро для таджикистана, надо 5 миллионов долларов.
Председатель организации «Таджикские трудовые мигранты» добавил, если внедрить русский язык в школьные программы уже сегодня, к 2015 году молодежь будет владеть языком на приличном уровне. То, что правительство пошло на обсуждение инициативы Рамадановского, уже хороший показатель. В этом уверен председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Это, конечно, не первоочередная мера, но есть, на мой взгляд, два позитивных смысла. Во-первых, это в любом случае повысит статус русского языка и задаст все-таки некие базовые критерии для того, чтобы можно было серьезно обсуждать то, что происходит с населением в России. Люди, прежде всего, должны базово знать русский язык. Большинство развитых стран мира есть набор бальных систем, где владение языком страны проживания является одним из обязательных. И второй момент. Наконец-то в миграционной политике стали появляться признаки государственного регулирования. До сих пор мы наблюдали агрессивно псевдолиберальную линию. По сути, говорилось, что страна критически нуждается в мигрантах. Движение таких критериев – это начало серьезного разговора.
Сегодня в России 80% от объема трудовой миграции – это миграция из государств ближнего зарубежья. Большинство приезжих, выходцы из Киргизии, Узбекистана или Таджикистана, почти не владеют русским языком. И, как признает глава ФМС Константин Рамадановский, дальше ситуация будет лишь ухудшаться. Вот только эксперты сомневаются в том, имеет ли Федеральная миграционная служба ресурсы и финансовые, в том числе для того, чтобы воплотить идею тестирования и обучения мигрантов русскому языку в жизнь. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Петербурге на уходящей неделе одним из центральных событий стало известие о том, что московский олигарх, глава АФК-система Владимир Евтушенков собирается за скромные 105 миллионов рублей купить легендарную киностудию «Ленфильм» с землей, брендом, помещениями и уникальным киноархивом. Продолжит тему мой коллега Виктор Рязанков.
Официального подтверждения того, что известный по проектам ГЛОНАСС и первый русский айфон глава АФК-система Владимир Евтушенков собирается прикупить за скромные 105 миллионов рублей всю киностудию «Ленфильм» со зданиями, киноархивом, брендом и землей, нет. Более того, как сообщило агентство «Прайм», председатель Росимущества Александр Комаров заявил, что оценка стоимости акций «Ленфильма» для целей приватизации не проводилась, а сама киностудия не была включена в прогнозный план приватизации на текущий год. Однако, судя по тем документам, которые попали в распоряжение кинорежиссерам Алексею Герману и Александру Сокурову, можно сделать вывод, что, цитирую, «Министерство финансов Российской Федерации поддерживает проект указа президента Российской Федерации об открытом обществе «Объединенная киностудия «Ленфильм»» и проект соответствующего распоряжения правительства об учреждении открытого акционерного общества «Объединенная киностудия «Ленфильм». При этом киностудия «Ленфильм» становится частью концерна «Всемирные русские студии», которым владеет Владимир Евтушенков. Это была цитата из письма Алексея Германа и Александра Сокурова, направленного премьер-министру Владимиру Путину. Народный артист России, кинорежиссер Алексей Герман убежден, что сейчас происходит уничтожение легендарного киностудии «Ленфильм».
Происходит, с моей точки зрения, уничтожение киностудии «Ленфильм». Его отдают богатею, не сделавшую ни одного приличного фильма, но, одному из наших олигархов. Нас долго уверяют, что если интеллигенция уверяли, будет против, то, этого никогда не состоится. Но это состоится. Мы получили документы по этому поводу. И скоро «Ленфильм» перестанет существовать, а будет придачей к такой системе, которая выпускает дрянные картины по телевидению. А то, что «Ленфильм» обладает очень мощной режиссерской базой, то, что «Ленфильм» в приличном состоянии сначала зачем-то специально писали о том, что «Ленфильм» разваливается, что падают доски, что он развалился, ничего подобного. Три отлично работающих павильона. У нас есть целая группа очень хороших, талантливых режиссеров. Мы могли бы работать и приносить пользу. Но вместо этого мы будем лудить телевизионную продукцию ниже плинтуса. Вот что будет. То есть мне придется уйти, а остальным я не знаю.
Киностудия «Ленфильм» была нелюбимой падчерицей российских властей еще с 90-х годов. Если Мосфильм до последних дней держался на дотациях правительства Москвы, то киностудия «Ленфильм» за последние 20 лет оказалась брошенной всеми. О тяжелой судьбе киностудии рассказал Александр Сокуров.
Я не директор студии, многие детали я, конечно, не знаю, но то, что дается в аренду, это понятно. Наверное, так оно и есть. Помещения бытовые тоже, конечно, в положении не очень таком, редакционное, не очень хорошем. Но на студии остаются павильоны, на студии остается осветительное оборудование, есть цех костюмерный, там можно делать декорации. Это реальный живой организм, но если в 20 лет вы ничего в доме не ремонтируете, да, ни электроприборы ваши, ни квартира, она, естественно, приходит в естественный упадок. Но вы продолжаете жить в этой квартире, правда? «Ленфильм», в отличие от «Мосфильма», никогда не получал за последние 20 лет государственных денег для вот этих капитальных проблем. Ни для реставрации, ни для там ремонтов, ни для закупки оборудования. «Мосфильм» поддерживался всегда московским правительством. Это были десятки миллионов долларов каждый год. А «Ленфильм» отключили, и все, забыли о нем, и все. Нет, и все, из глаз долой. Конечно, он был государственной студией. Частные люди не могли вкладывать деньги в восстановление студии. Это государственная, федеральная собственность. Даже город не мог реально по закону помогать студии. Это федеральная собственность. И мы говорили Матвиенко, она готова была помочь студии. Но ей по закону было это запрещено. Это федеральная собственность. Когда же по нашему обращению губернатор готов был уже взять студию в город, просто вот, чтобы передали город, ей было отказано. Очень все просто. 20 лет люди, которые владели студией, то есть государство, никоим образом никак не участвовали в жизни государственного предприятия. Выжимали из этого государственного предприятия все, что возможно. Деньги выделялись только на создание конкретных фильмов. А, собственно, студия, как производство, ничего не получали. Все очень просто.
Александр Сокуров предлагает свой вариант того, как сделать Ленфильм прибыльной киностудией. Для этого надо менять всю систему кинопроката и создать параллельную отечественную киносеть. Существующая куплена 2-3 американскими компаниями, и времени для показа национального кино просто нет. Может быть, имеет смысл создать параллельную отечественную систему кинопроката, транслировать отечественные фильмы, пусть и в старых кинотеатрах, но недорого. Заодно бы неплохо было бы показывать отечественное кино по одному из основных телеканалов. Это бы и смогло спасти Ленфильм, размышляет режиссер. С Александром Сокуровым согласен и Алексей Герман.
Мудрый человек и прекрасный режиссер. И то, что он говорит, тоже талантливо и тоже хорошо. И самое интересное, что мы можем выпускать картины и такие, но нам никто не дает заказов. Поэтому сейчас опубликовано интервью с генеральным директором Мосфильма Шахназаровым, который пишет, что вот мы пробивались одни, да у них только от Лужкова было 9 заказов на картины. А нас сблокировали, нам не давали денег, нам не давали заказов. Поэтому, что называется, мы в трудном положении. И тем не менее, Ленфильм мог бы оставаться одним из культурных центров Ленинграда, то есть главным культурным центром Ленинграда. А дальше рассказывать про Ленинград как про культурную столицу нечего, потому что вокруг киностудии группируются актеры, актеры по-другому работают, актеры по-другому видят мир, актеры по-другому начинают разговаривать на сцене. Этого всего не хватает Санкт-Петербургу. Мое ощущение, у меня ощущение унылое от всего от этого. Унылое такое погружение в унылость. Поэтому мы обратились к Путину. Он же на мультфильме разрубил этот узел. Он вернул мультфильму его картины, которые были отобраны, которыми торговали другие люди.
Сохранится ли киностудия «Ленфильм» как студия национального, гуманитарного, исторического кино, как площадка для молодых кинематографистов, или поглощенная империей Владимира Евтушенкова станет производить только серые телесериалы, будет известно в ближайшее время. Но шансов, что киностудия переживет наступившую блокаду так же достойно, как блокаду ленинградскую, остается все меньше. Виктор Разумков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. На Украине полностью отменен техосмотр легковых автомобилей. Эксперты утверждают, что ситуация на фондовых биржах нормализовалась. И в Германии сегодня отмечают 50-летие возведения Берлинской стены. Таковы темы второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. От снижения американского рейтинга задрожал рубль. Британский шоппинг-бунт погашен. И Юлию Тимошенко не вызвали ли ни церковь, ни боксер. «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Начало в 19 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Колыме к работе на месте катастрофы самолета Ан-12, жертвами которой стали 11 человек, приступили следователи. В Дагестане убит начальник пожарной части центра «Бабаюрт». В Туркмении около 40 человек приговорены к разным срокам заключения по делу о взрывах на складах боеприпасов в городе Абадан 7 июля. На Украине с 13 августа вступил в силу закон об отмене техосмотра для автомобилей, используемых в личных целях. Глава Всемирного банка Роберт Зелик предвидит новые опасности для мировой экономики. Зелик, в частности, считает европейский долговой кризис более опасным, чем проблемы американской экономики. На востоке Пакистана, в городе Лахор, неизвестные похитили сегодня гражданина США. заявили представители местной полиции. Посольство США в Исламабаде подтвердило информацию, отказавшись, однако, назвать имя похищенного американца. Совет Безопасности ООН в ближайший четверг вновь обсудит ситуацию в Сирии. В пятницу, когда после молитв на улице вновь вышли десятки тысяч противников режима президента Башара Асада, полиция стреляла по демонстрантам. Погибли по меньшей мере 13 человек. Йеменское отделение Аль-Каиды пытается произвести рицин, яд, малая доза которого смертельно опасна для человека. Об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, упаковки с рицином могут помещаться в небольшие взрывные устройства для распыления в закрытых помещениях, торговых центрах и аэропортах. В Совете Безопасности ООН заблокирована попытка США добиться осуждения властей Судана за использование ими войск против мирного населения региона Южный Кордофан. Против инициативы Соединенных Штатов выступили представители России и Китая. В Германии сегодня отмечают 50-летие возведения Берлинской стены. На Кубе сегодня состоится первая гей-свадьба. Это была сводка новостей Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Глава Всемирного банка Роберт Зелик предвидит новые опасности для мировой экономики. В интервью газете «The Weekend Australian» Зелик расценил европейский долговой кризис как более опасный, чем проблемы американской экономики, побудившей агентство Standard & Poor's снизить на прошлой неделе кредитный рейтинг США. По его мнению, Евросоюз сделал недостаточно для преодоления долгового кризиса. Между тем, неделя, отмеченная рекордными перепадами курсов акций на Уолл-стрит, завершилась уверенным подъемом котировок в пятницу. Факт, воспринятый многими экспертами как признак нормализации ситуации на фондовых биржах. Слово нашему корреспонденту в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
Пятница с ее резко снизившимся объемом торгов и подъемом курсов акций позволила рыночным игрокам перевести дух после недели беспрецедентных метаний рыночных индексов. Четыре дня подряд индекс Доу Джонса взмывал и падал более чем на 400 пунктов. Таких скачков настроений трейдеров не отмечалось даже в кризисные дни 2008 и 2009 годов. Полная непредсказуемость и неизвестность, по словам участников торгов, заставляли профессионалов бросаться в крайности. Появившиеся в пятницу данные о том, что число американцев, подавших заявление о предоставлении пособий по безработице, снизилось больше, чем прогнозировалось, а уровень розничной торговли в июле оказался более здоровым, чем месяцем раньше, дали рыночным игрокам повод разрешить сомнения в пользу оптимистов. Однако это спокойствие может стать прологом к кризису, который больно отзовется на России, считает мой собеседник, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В Америке есть такая авторитетная организация, Национальное бюро экономических исследований, которая занимается как раз измерением рецессии. По мнению руководителей этой организации, наиболее авторитетных экономистов, сейчас вероятность вторичной рецессии, уж и даже не замедления роста, а снова падения валового внутреннего продукта, от 40 до 50%. То есть почти половинная вероятность. Поэтому вполне возможны какие-то краткосрочные оптимистические прогнозы, но в целом, к сожалению, среднесрочные прогнозы в основном пессимистичны.
Как в таком контексте выглядят перспективы России?
Для России ситуация ухудшается в основном из-за финансового кризиса в Европе, потому что основные долги российских предприятий и банков и источник финансирования – это европейские банки. И по мере того, как европейские банки должны повышать свой капитал и уменьшать количество рискованных кредитов, эти европейские банки не смогут пролонгировать свои кредиты своим, в общем-то, маргинальным заемщикам. В числе таких маргинальных заемщиков находятся российские предприятия, российские банки.
Профессор, но о таких опасностях известно давно. Что, как вы считаете, может стать, так сказать, последней соломинкой, которая переломит хребет верблюду?
Россия еще не оправилась от кризиса 2008-2009 года. Последней соломинкой как раз может оказаться финансовый кризис, когда российские предприятия и банки не смогут получать кредиты, вынуждены будут выплатить долги европейским банкам. Значит, российское правительство тогда вместо того, чтобы финансировать расходные статьи своего бюджета, вынуждено будет снова выручать российские предприятия и банки по их долгам, и, соответственно, из-за этого снова окажутся в трудном положении российские банки и вкладчики.
Если верить российскому премьер-министру Владимиру Путину, кризис 2008 года коснулся среднего россиянина гораздо меньше, чем жителей многих других стран.
Не получается так. Дело в том, что если валовый внутренний продукт падает на 8%, как он упал в 2009 году, следовательно, падает производительность, падает заработная плата, задерживаются платежи, задерживается заработная плата, увеличивается безработица, это неизбежно. Если дефицит бюджета увеличивается, как сейчас обеспокоено, правильно обеспокоено Министерство финансов Российской Федерации, следовательно, все обязательства бюджета перед населением не могут быть выполнены. Существует одно замечание, почему ситуация в одном отношении хуже, чем она была в 2008 году. В 2008 году был стабилизационный фонд у правительства. И значительная часть его, которую можно было тратить на бюджетные нужды и одалживать предприятиям и банкам для выплаты внешних долгов, эта часть называлась резервный фонд. И в этом резервном фонде было 120 миллиардов долларов. Сейчас в этом резервном фонде осталось 27 миллиардов долларов. Этот резервный фонд, он разбазарен. Он роздан предприятиям и банкам, и они выплатили долги, и правительство само использовало его для, на всякий случай, для выплаты государственных долгов, но его практически нет. В этой ситуации та подушка, как говорят иногда финансисты, финансовая подушка, которая существовала в 2008 году, ее сейчас не существует. И поэтому единственным источником для решения всех проблем внешнего долга, как частного, так и государственного, являются только исключительно резервы Центрального банка плюс поступление, валютная выручка от экспорта природных ресурсов. Если такая ситуация длится достаточно долго, то возникает очень глубокий кризис.
То есть ситуация сравнимая, скажем, больше с 98-м или с 2008 годом?
Сейчас ситуация больше сравнимая с 2008 годом. Если такая ситуация будет продолжаться в течение 2-3, скажем, лет, то она уже будет двигаться в направлении 98-го года. Да.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали российские перспективы в контексте мировых финансовых проблем.
Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Августовский путч. 20 лет спустя. Из архива «Радио Свобода». Отрывки специальных передач, где свою версию событий излагают члены ГКЧП и их противники. В программе «Третий сектор» слушайте в эту субботу, 13 августа, 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
На Украине с сегодняшнего дня вступил в силу закон об отмене техосмотра для автомобилей, используемых в личных целях. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Отныне обязательный технический осмотр на Украине должны будут проходить только автомобили, которые используются в коммерческих целях – такси, автобусы и грузовики. Закон об отмене проведения обязательного техосмотра частных легковых автомобилей депутаты Верховной Рады приняли в минувшем месяце перед уходом на летние каникулы, говорит постоянный представитель президента в парламенте Юрий Мирошниченко.
Техогляд фактично перетворився в джерело корупції. Він не
техосмотр фактически был источником коррупции. Он не предотвращал какие-либо негативные явления на дороге, а лишь давал возможность сотрудникам госавтоинспекции получать взятки и создавал массу неудобств для автолюбителей. Кроме техосмотра, парламентарии отменили и доверенности на право управления автомобилем. Но теперь, по словам частного нотариуса Галины Бондаренко, у водителей может возникнуть другая проблема.
Хозяин теперь должен беречь, хорошо следить за техническим паспортом на автомобиль, чтобы его не украли, и таким образом априори же будет считаться, что владелец технического паспорта может управлять автомобилем, вне зависимости от того, кто записан в техническом паспорте.
Для украинских автомобилистов начинается жизнь без техосмотра. Тем не менее, уже звучат опасения, что от принятого Верховной Радой и утвержденного главой государства решения меньше коррупции не станет, отмечает вице-президент Международной Федерации защиты прав водителей Вадим Карнаухов.
С точки зрения евроинтеграции, те законодательные инициативы, которые выданы правительством, их в принципе можно приветствовать, и отмена техосмотра, как и отмена доверенностей, можно оценивать весьма позитивно. Но, к сожалению, в наших реалиях все инициативы, особенно когда это мотивируется якобы благими намерениями, зачастую приводят к тому, что создаются дополнительные либо сложности, в данном случае для автомобилистов, либо создаются дополнительные коррупционные каналы, которые в целом ситуацию не улучшают.
Как заявил глава МВД Украины Анатолий Могилев, в результате отмены техосмотра госавтоинспекция в год потеряет 500 000 000 гривен. Это более 62 миллионов долларов.
Сказал, что в принципе, да, ведомство теряет порядка 500 миллионов гривен на этом, но в целом не расстраивается, и будут найдены пути для минимизации этих потерь. И эти пути найдены. Был проведен тендер, и закуплено порядка 6000 комплектов мобильных лабораторий, позволяющих проводить диагностику и оценку техсостояния транспортного средства по 12 параметрам. И даже устройство, позволяющее оценивать светопроницаемость стекол, то есть имеется в виду контролировать уровень тонировки легковых автомобилей. И эти подвижные составы будут выведены на дороги для осуществления контроля.
Таким образом, инспектор, остановив любую подозрительную автомашину при помощи передвижной лаборатории, сможет сделать заключение о ее техническом состоянии.
К сожалению, на сегодняшний день никаких законодательных предпосылок для того, чтобы такая проверка осуществлялась на дорогах и на каком основании будут, ну, скажем так, останавливаться эти автомобили, и в случае несоответствия технических параметров автомобиля, какая дальнейшая судьба этих автомобилей и их владельцев. То есть это, к сожалению, все еще сыро, не прописано под законодательными актами, более законодательными актами, не урегулировано. По оценкам ряда экспертов, в том числе общественных организаций, теневой объем средств, который крутился при прохождении техосмотра, достигал 1 000 000 000 гривен. То есть, понятно, сейчас просто идет разговор о перераспределении этого финансового потока, взять его под контроль. Вызывает некие опасения, что действительно данные нововведения приведут к облегчению участи автомобилистов и к снижению уровня коррупции на дорогах. Тут два в одном. С одной стороны, тенденция позитивная, правильная, и ее можно приветствовать. Другой вопрос, как это будет реализовано и не будет ли дополнительно создаваться какие-то каналы для коррупционных каких-то схем, то есть употреблений, произвола.
Говорил вице-президент Международной федерации защиты прав водителей Вадим Карнаухов. Юристы уже обращают внимание на множество противоречий между действующим законодательством и нормами вступившего в силу закона об отмене обязательного технического осмотра автомобилей и призывают парламентариев во избежание серьезных коллизий как можно скорее доработать этот документ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
На Колыме к работе на месте катастрофы самолета Ан-12, жертвами которой стали 11 человек, приступили следователи. В Дагестане убит начальник пожарной части райцентра «Баба-Юрт». В Туркмении около 40 человек приговорены к разным срокам заключения по делу о взрывах на складах боеприпасов в городе Абадан 7 июля. Глава Всемирного банка Роберт Зеллик предвидит новые опасности для мировой экономики. Совет безопасности ООН в ближайший четверг вновь обсудит ситуацию в Сирии. Йеменское отделение Аль-Каиды пытается произвести смертельно опасный яд рицин. В Германии сегодня отмечают 50-летие возведения Берлинской стены, и на Кубе сегодня состоится первая гей-свадьба. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Последствия событий в Великобритании и археологическая удача Владимира Путина, который неожиданно нашел на дне моря две древние амфоры. Именно эти темы наиболее активно обсуждались в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Кризиса мультикультурализма нет. Доказательства – события Великобритании. Автор этой парадоксальной точки зрения – Елена Калужская, сотрудник Сахаровского центра и блогер Ханжар. По мнению Елены, именно после английских событий следует немного пересмотреть модную теорию об этом самом кризисе. Она полагает, что дело не в этносе и не в культуре, а в социалистическом подходе так называемой социальной справедливости, без оглядки на расы и нации.
Когда здоровый человек, неважно, местный или понаехавший, имеет возможность без всяких усилий и труда иждиветь за счет работающих окружающих, когда его расслабленность оправдывается разными внешними по отношению к его частной жизни вещами, когда он сам обучен теории и верит, что его личная безработица, необразованность и нереализованность – это частное проявление общественной проблемы, а не результат его личного выбора, то он неизбежно перестает понимать, почему бы ему не получить больше, чем ему дает эта вина. Виноватое жадненькое общество. Он искренне считает себя жертвой и не хочет позволять виновным в его проблемах откупиться дешево. Может быть, все-таки в условиях бесплатной раздачи благ не может формироваться привычка их зарабатывать? Ведь уж на что бедно жило советское население, а и оно было развращено разрывом связи труда с заработком так, что до сих пор не в состоянии стать эффективным.
В связи со всем вышесказанным, Елена Калужская предлагает своего рода рецепт от социального тунеядства.
Либерально-демократическим странам было бы полезно оставить только пенсии по старости и инвалидности и пособие по уходу за маленькими детьми, а остальное отменить, чтобы здоровый молодой безработный, обращаясь к государству, получал бесплатно консультацию психолога, если хочет, и, например, метлу. Подмел, получил скромные деньги, поел или косяк купил, дело вкуса. Еще, пожалуй, бесплатные детские сады следовало бы вернуть, чтобы дети безработных не голодали, а безработным родителям психологическую поддержку и метлу. Может быть, тогда все как-то наладится постепенно?
Елене Калужской оппонирует блогер Сапожник.
Правительство платит пособие люмпенам вовсе не из-за доброты и человеколюбия. Это была часть негласного общественного договора. Мы вам платим, вы не бунтуете и вообще по возможности сидите тихо. Что сейчас происходит? Происходит то, что этот договор оказался нарушен. Причем есть основания утверждать, что в той же Англии первым его нарушил именно Кэмерон. Ведь социальные программы уже начали урезать.
И тем не менее, большинство комментаторов пришли к выводу, сформулированному пользователем Old Grip. Пусть лучше копают и закапывают, чем околачивают груши. Конец цитаты. Не всем же везет, допустим, находками, как главному герою российской благосферы уходящей недели. Путин. Владимир Владимирович, академик, герой, мореплаватель, плотник, а теперь еще и археолог схожих масштабов. Только крупный специалист может, приехав на Фанагорийское побережье к археологам, спуститься с аквалангом и сходу обнаружить на пусть двухметровой, но глубине сразу две амфоры, которые тут же были датированы VI веком нашей эры. Преподаватель Татьяна Краснова в сети «Блогер Веспра» сформулировала недоумение многих.
В чем дело, а? Ну, пиарщикам могли нанять 16-летнего дурня, который вырос в Америке и проклев у черных камней не слыхал. Но сам-то наниматель вырос в СССР, но не может он не знать наизусть фильм «Бриллиантовая рука». Зачем эта акция? Он не знал, что ржать будут? Не мог не знать. Так что, честный клоун? Человек, сознательно надевающий на голову кастрюлю, чтобы поднять народу настроение? Если так, он лучше, чем я думала. Я уважаю клоунов, но мне как-то не верится.
Редактор Сергей Бережной, ЖЖ Баррос, объяснил все еще сомневающимся в археологическом гении премьер-министра России все, что они еще не знали о предмете.
Поразительно, как он с такой-то детской доверчивостью в президентах да премьерах вообще выжил, когда таких простых розыгрышей не понимает. Амфора, даже бита, могла сохраниться только будучи полностью погруженной в грунт. Без этого на глубине в 2 метра ее бы смололо за год максимум. А если учесть, что с 6 века уровень Черного моря поднялся примерно на ту же пару метров. Впрочем, что это я? Великая, небывалая удача, потрясающее открытие, так и запишите.
Следовало бы просто взять и записать. Однако все испортил Александр Либер, блогер «Либерал». Со своей дотошностью.
В музее московской археологии лежала копейка 18 века, найденная при раскопках лично Юрием Михайловичем Лужковым при сходных обстоятельствах. Надо бы в этот музей наведаться, узнать, кто теперь эту копейку выкопал, Собянин или Путин.
Теперь сидим, ждем результатов. Археология, что история, ни насколько не соврет.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Сегодня исполняется 50 лет со дня сооружения Берлинской стены. Хотя для большинства жителей Берлина это событие стало полной неожиданностью, о секретных планах руководства ГДР, планах, согласованных с советским руководством, знали и в США, но ничего не предпринимали и не собирались предпринимать. Дело в том, что закрытие границы разряжало постоянно накаленную тогда обстановку между советским и западным секторами оккупации, во многом вследствие постоянного бегства граждан ГДР на Запад. И о том, как немцы отмечают юбилей сооружения стены, простоявшей 28 лет, как вспоминают о ней, репортаж нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Только за один последний день перед закрытием границы между ГДР и ФРГ, что и стало началом сооружения Берлинской стены 50 лет назад, из Восточного Берлина в Западный убежало 3290 человек. Всего же с 1945 года переселилось в этом направлении с востока на запад 3,6 миллиона человек. Сооружение стены, которое на протяжении своего существования постоянно совершенствовалось, остановило этот нескончаемый поток и подвело черту под историей периода свободного передвижения граждан Берлина между зонами оккупации. С этого дня, 13 августа 1961 года, оказались разделенными на долгих 28 лет многие немецкие семьи, а жители ГДР и вовсе запертыми в социалистическом раю. 50-летию со дня начала строительства стены посвящены в эти дни в столице Германии выставки, концерты, лекции, экскурсии. Например, есть даже туристические маршруты по реке Шпрее на каноэ с профессиональными гребцами и экскурсоводами. Во всех местах 13 бывших в черте города контрольно-пропускных пунктов, из которых наиболее известен Чекпоинт Чарли, а также и в других местах, в эти дни проходят памятные мероприятия, их более 100. Так подробно и внимательно освещают для себя и для других важнейшие события в истории города берлинцы, берлинские государственные и общественные организации. И это при том, что память о стене в городе явлена сохранением ее фрагментов, несколькими посвященными ее истории музеями, а след самой стены выложен в асфальте города булыжником. И все же многие в Берлине считают, что напоминать о стене надо постоянно. Ярким примером нового освежения памяти может служить открывшаяся к печальному юбилею на городском вокзале Фридрихштрассе, также одном из бывших КПП, выставка «Разделенный вокзал». Огромные фотографии в вестибюле и на платформах напоминают о печальном прошлом вокзала, бывшем местом пересечения границы по особому разрешению для граждан разделенной страны и города и в основном в одну сторону, с запада на восток, для посещения родственников. Выступая на открытии выставки, руководитель правозащитного общества имени Роберта Хавимана Олаф Вахсбах сказал: «Разделенный вокзал – простое и скромное название для выставки, но эта простота и скромность подчеркивают весь абсурд истории раздела Германии. И этот абсурд стал в свое время для многих граждан нашего города, как и для многих граждан в Западной и Восточной Германии, почти нормальным явлением. Но нормального в этой истории не было вообще ничего. Наша страна была разделена, а по воле коммунистов ГДР 13 августа 1961 года Берлин был разделен стеной. И вот как символ абсурда в центре города был этот разделенный вокзал, на котором городские поезда с востока заканчивали свой маршрут, и от которого на запад шли совсем другие поезда. Люди с запада и с востока одновременно находились на платформах этого вокзала, в нескольких метрах друг от друга, не имея возможности ни увидеть друг друга, ни уж тем более встретиться друг с другом. Это было обеспечено лабиринтом из переходов, заграждений, запретных зон, КПП и наблюдательных пунктов». Несколько слов о самом обществе Хавимана, точнее, об имени, которое оно носит. Роберт Хавиман был международно известным ученым-химиком, коммунистом, борцом сопротивления в годы диктатуры Гитлера, а после войны критиком режима ГДР. Он стал символической фигурой для ГДРовской оппозиционно настроенной интеллигенции. Последние годы жизни Хавиман провел по воле властей Восточного Берлина и ГДР под домашним арестом. Он умер в 1982 году. Участие общества Хавимана в выставке и других мероприятиях, посвященных 50-летию со дня сооружения Берлинской стены, Олаф Вахсбах объяснил так. «Мы уже 20 лет создаем архив оппозиции ГДР и собираем соответствующие материалы по истории ГДР, прежде всего документы об истории оппозиции и сопротивления. И такая выставка стала для нас хорошей возможностью представить широкой публике часть наших архивных сокровищ». На выставке, среди прочего, будет играться спектакль по рассказам людей, переживших на вокзале Фридрихштрассе драматические моменты собственной жизни. На открытии выставки молодой актрисы была сыграна одна такая история из спектакля.
Also, ich studierte damals an der Universität Halle Pädagogik und Französisch. Oh, vielen Dank. Spricht hier jemand Französisch?
Я была студенткой университета в городе Хале по специальности педагогика и французский язык. Говорит кто-нибудь из присутствующих по-французски? Вот это и была наша проблема – употребление иностранного языка за пределами университета. О выезде во Францию в качестве туристки и уж тем более на учебу не было смысла даже и мечтать. Поэтому я подрабатывала в каникулы, сопровождая группы французских школьников, зачем-то приезжавших в ГДР. Для меня, как для будущей учительницы французского, это было находкой – целый день говорить по-французски, и за это еще и платили. Далее была история о том, как на паспортном контроле на пути французских школьников из ГДР на родину офицеру ГДР было трудно разбираться с французскими фамилиями. Он выкликал их неправильно, и немецкая сопровождающая стала ему помогать. Когда процедура была закончена, офицер подтолкнул ее вместе с другими за барьер, посчитав, что она тоже из группы. Девушка впала в столбняк. Она неожиданно для себя оказалась практически на Западе, но все же не была готова к этому, так как у нее в Восточном Белине оставались родители и братья. И она, подумав несколько секунд, вернулась обратно, сказав офицеру: «Я не француженка, а ГДРовская студентка». После чего остолбенел он, так как для него такая ошибка могла стоить очень дорого. Девушка в спектакле так закончила свою историю. «Я никому об этом не рассказывала, и до падения стены об этом случае знали только двое – я и мой офицер». Но это, конечно, история из разряда безобидных, в то время, когда трагических случаев, например, с арестами на КПП, с гибелью на границе желавших убежать людей, было более чем достаточно. Не зря специально построенный властями ГДР рядом с вокзалом Фридрихштрассе и сохранившийся до сих пор зал паспортного контроля и ожидания визы на въезд в ГДР был наречен народной молвой «дворцом слез», так как здесь жители Восточного Берлина прощались с посетившими их родственниками. В субботу, 13 августа, в Берлине пройдут центральные памятные мероприятия к 50-й годовщине сооружения стены. В нынешнем юбилейном году они состоятся на Бернауэрштрассе, в районе еще одного из бывших КПП, где теперь располагается фонд «Берлинская стена», координатор всех памятных мероприятий. Там в субботу с 10 до 12 часов по местному времени на торжественном митинге выступят выросшая в ГДР канцлер Германии Ангела Меркель, президент страны Кристиан Вульф и бургомистр Берлина Клаус Воверайт. Церемония будет транслироваться по Первому каналу общественного телевидения АРД. По окончании ее, ровно в 12 часов, пройдет минута молчания, память о жертвах стены и режима ГДР, а также тех мужественных и при этом исключивших для себя применение насилия граждан, которые бескровно свергли диктатуру коммунистов. Сначала зазвонят колокола берлинских церквей, после этого будут приостановлены все городские поезда и автобусы, и возникнет тишина. После минуты молчания объединенный хор запоет старинную популярную немецкую народную песню «Мысли свободны». Нет сомнений, что ее подхватят многие. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. А сразу после выпуска новостей в эфире «Человек имеет право». Речь пойдет о новом законе о такси.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В действиях Юлии Владимировны Тимошенко нет состава преступлений.
Российская Федерация свободу собраний ущемляет.
Это было бессмысленное насилие, такого размаха, с которым я никогда не столкнулся.
Список, в который попали 626 фамилий вымышленных абитуриентов.
Миллион людей, высказавшихся в сети Facebook в поддержку.
Во время своих собраний члены организации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».